Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси Божию душу нашу.
Добрый день. Поскольку прошла целая неделя, то, наверное, стоит напомнить, какой темой мы с вами собираемся заниматься. Итак, мы с вами начали интереснейший вопрос, вопрос о познании. Еще раз напоминаю, что с чем связана постановка этого вопроса. Он сам по себе интересен во всех сферах человеческой жизни и деятельности. Но, может быть, самое важное для нас то, что христианство говорит об этом. Вы помните, наверное, текст из Евангелия такой: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебе единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Оказывается, даже сама цель человеческой жизни с христианской точки зрения усматривается в познании Бога. Вот что это такое, на каких путях оно возможно, какие существуют виды познания, все это нам с вами как-то нужно бы хотя бы понемножечку, но рассмотреть и, насколько это возможно, проанализировать. С тем, чтобы увидеть, чем же отличается познание христианское от других видов познания. В прошлый раз мы с вами несколько поговорили об эмпирическом познании. И теперь мы с вами переходим к другому виду познания, который занимает, я бы сказал, центральное место во всей человеческой деятельности в этом мире. Речь идет о познании рациональном. Что оно из себя представляет? Ну, во-первых, само слово «рацио», «рассудок», уже отчасти указывает на существо этого познания. Но я бы хотел дать вам маленькое определение, которое... Вот, в частности, существует, например, у Виктора Дмитриевича Кудрявцева, это профессор нашей академии, от которого осталось очень много трудов. И, в частности, вот его книга, которую могу вам рекомендовать в качестве, ну, пособия, что ли, по многим вопросам, связанным с познанием, и, в частности, с рациональным познанием. Это «Начальные основания философии». Так называется эта книга. «Начальные основания философии». Книга претерпела множество изданий. Вот, например, я в руках держу 7-е издание 1910 года, Сергиев Посад. Какое дает он определение рациональному познанию? Вот как он об этом пишет. «Ту способность нашего духа, которая из представлений образует понятие, мы называем рассудком, а познание при помощи понятий, познание при помощи понятий, рациональным познанием». Значит, ту способность нашего духа, которая из представлений образует понятие, мы называем рассудком, а познание при помощи понятия – рациональным познание. Для того, чтобы вам более было ясно, о чем идет речь, два слова об этих представлениях. Вот что он пишет. «Исходным началом нашей познавательной деятельности служат впечатления, получаемые нами от окружающего нас мира при помощи внешних чувств». Это то, что мы с вами назвали эмпирическим познанием. Значит, впечатления, которые возникают у нас из окружающего мира при помощи внешних чувств. Эти впечатления преобразуются затем в представления, совокупность которых мы называем внешним чувственным опытом. А основанное на этом опыте первоначальное непосредственное познание вещей эмпирическим познанием. Вот видите, такие этапы рисуют. Впечатление, Это первое, непосредственное, то есть, переживание внешнего мира с помощью наших чувств, из которых образуется представление, то есть нечто более цельное, и завершается опытом, вернее, вот эти, совокупность этих представлений уже мы называем опытом. Это вот тот круг вещей, которыми ограничивается эмпирическое познание. А рациональный, оказывается, уже это следующий этап, который из представлений образует понятие. Что это такое? Что значит «образует понятие»? Он об этом тут не пишет, к сожалению, ну, как это обычно довольно часто встречается, многие вещи пропускаются. Но что значит «из представления образуются понятия»? Они не образуются понятия, а эти представления называются понятиями. Наш язык дает языковую, вот дает, ну, так сказать, знак, обозначает эти представления, дает им имя. И благодаря тому, что мы все одинаково называем то или иное явление этого мира, одинаково называем. Вот это одинаковое название и оказывается теми понятиями, благодаря которым мы понимаем друг друга. Стол, и мы все понимаем друг друга, о чем идет речь. Хотя мы можем вести речь об очень различных столах. Но же мы понимаем. Почему понимаем? Потому что в опыте каждого из нас имеется представление стола. И потому, когда мы произносим обозначение его, словесное обозначение, мы понимаем друг друга. Понимаем, поскольку мы дали понятие. С этого начинается рациональное познание, с понятий. Эти понятия имеют разную степень сложности. От самых простых до самых общих. Самые простые понятия – это, например, такие, как цвет. Еще проще – красный цвет. Ибо когда мы говорим «цвет», то может подразумеваться различные цвета. Когда мы сказали «красный цвет», то уже это понятие совершенно конкретное. И уже, возможно, более простого и нет. Одним словом, я хочу сказать, есть простые, элементарные понятия, начальные понятия, самые простые, и есть более сложные. Сложность их может возрастать. Например, живое существо, вот вам очень сложное понятие, поскольку оно охватывает большой круг. Животное, например, более конкретное, более простое понятие, или растение. А, например, возьмем какой-нибудь, например, кошка, еще более конкретное понятие. Красное или зеленое, или черное, или белое, да, еще более конкретное. Или какая-то порода кошки, там, сиамские там, кошки, еще более конкретные. Просто вы видите, что понятий множество. И их сложность может возрастать, кажется, сколь угодно много. Поэтому наряду с понятиями простыми и сложными существуют самые общие понятия. Вот самые общие понятия называются категориями. Аристотелю принадлежит открытие этих категорий и их название. Само слово «категория», это я все по Кудрявцеву вам говорю, значит «сказуемое». То есть то, что может быть высказано о каждой вещи без исключения. Слышите? Почему категории называются самыми общими понятиями? То есть это те понятия, которые приложимы ко всем, без каких-либо исключений, вещам этого мира. Какие же это категории? Аристотель принимал 10 категорий. Для примера я вам их назову. Усия. то есть сущность, или по латыни субстанция. Посон, ну я буду лучше по-русски, количество, качество, отношение, по-гречески прости, то есть к чему-то, видимо, отношение, пространство, время, он тоже называл, относил категории. К этим категориям уже самим Аристотелем и его учениками были еще присоединены пять. Ну вот в качестве последующих категорий могу вам назвать противоположность, предыдущие, последующие, совместность, движение. Ну, поскольку этот вопрос для нас специального интереса никакого не имеет, я не буду о нем больше говорить. Нам ясна суть дела. Значит, наш язык весь построен из понятий. Благодаря общности, то есть доступности этих понятий широкому кругу людей, мы понимаем друг друга. В том случае, в котором нет у человека опыта познания той или иной реальности, он спрашивает, что это такое, ему объясняют. Сложные вещи можно объяснить и сложные понятия на основании простых. Простые понятия необъяснимы. Их нельзя объяснить, то есть выразить с помощью понятий. Объяснить, значит, с помощью понятий выразить. Потому что эти понятия простые. Их можно только опознать в опыте, в непосредственном опыте. Опознать в опыте не значит, что сами понятия, а то, что обозначается, конечно, данным понятием. Понятие – это слово, а за ним стоит реальность. Я не хочу вас ввергать в дебри дискуссий по некоторым вопросам, которые связаны с этой проблемой, проблемой понятия. В частности, проблема происхождения понятий, по которому существуют, по крайней мере, две точки зрения, так называемые сенсуализм или эмпиризм и рационализм. Просто вам скажу, что с точки зрения сенсуализма все понятия обусловлены опытом, то есть они апостериорны. А рационализм утверждает, что есть понятия априорные, то есть доопытные. Очень интересный спор имел место в Средневековье, на католическом Западе. В частности, спор о том, что общее понятие универсалия, как они говорят, sunt realia, то есть они реально, им соответствует реальность. Они реально существуют? Или sunt nomina? То есть это только название. Вопрос сам по себе достаточно такой, просто любопытный, если хотите. Но я бы не хотел сейчас этим специально заниматься, поскольку нас интересует другая совсем идея. У нас основная идея – это возможности того или иного познания, в смысле постижения истины.
Можно хотя бы в двух словах, вот в чем именно сущность этого спора об универсале, то есть какой смысл его был? То есть это просто действительно как бы игра, так сказать, понятий, то есть вот так или так, или за этим кто-то стоял реально действительно как бы важное?
Ну, в двух словах скажу вам так, в самой простой форме. У нас есть понятие Бога. Так что это, есть реальность или это только название чего-то? За этим понятием стоит реальность или название простое? То есть, в конечном счете, вся эта дискуссия, она восходила к центральному понятию религии. И не только это касалось Бога, это касалось и многих других вещей. Потому что универсалия, то есть самые общие такие понятия, да, чего они касались? Они затрагивали и сам духовный даже мир. И поскольку мы все обозначаем словами, то, в общем-то, отсюда следовали очень серьезные выводы. Это наше понятие, суть какие-то выводы только, или им соответствуют реальные вещи? Вот так. Ну, это самый, в самой такой общей и грубоватой форме. Вот так. Но нас интересует именно другая сейчас проблема, проблема достоверности познания. И вот в связи с этим я бы обратил ваше внимание на некоторые мысли. Ну, первое, то, что вам уже хорошо известно, и то, что я сейчас повторю. Это известная мысль Платона о том, что простые вещи не имеют определений. То есть их никак нельзя выразить ни в каком другом понятийном контексте, кроме непосредственного опознания самой вещи. Для нас это имеет очень существенное значение, поскольку по учению Церкви Бог есть простое существо. Самое простое из всего существующего. И поэтому возможно познание Бога только через непосредственный опыт, а не через какие-либо опосредованные описания. Все опосредованные описания недостаточны, причем существенно недостаточны. Кстати, на этой мысли и строятся апофатические умозаключения. Итак, простые вещи не имеют определений. Но эта мысль, она связывается и со всей историей философского осмысления мира и философского постижения. В частности, я еще хочу вам напомнить мысли, которые заслуживают самого серьезного внимания, о том, что же мы можем с помощью понятий достичь в области нашего познания. Ведь вы знаете, что наше мышление все строится на основе понятий и логики. Логика подразумевает способность выводов на основе тех или иных аксиом, предположений, фактов. Но логика оперирует уже чем-то имеющимся. Понятие же – это то, что нам дается. Но понятия все являются чем? Обозначением чего-то, допустим, существующего. И вот вопрос заключается в следующем. В какой мере наши понятия адекватно представляют ту реальность, которую они обозначают? И могут ли вообще наши понятия адекватно отображать эту реальность? Вот, например, сейчас уже был задан вопрос. Я сказал, красное, например, это самое простое понятие. Реплика. Ну хорошо, а светло-красное, а буро-красное, а темно-красное. Все это красное, да? Все это мы относим к понятию красного. А на самом деле бесконечное множество оттенков. Говорят, что красители различают десятки оттенков одного и того же цвета. Например, то, что мы называем черным, они различают, которые уже привыкли работать там, десятки этих черных цветов.
В Киевском Софийском соборе говорят, что там специалисты выделяют около 40, даже более оттенков золотого только цвета.
Вот, вот. Вот я тоже эту цифру помню, 40. Я помню тоже, да. Тоже помню, видимо, здесь, наверное, ко всем цветам вот эта цифра примерная. Примерно 40, да. Я тоже вот в отношении черного цвета слышал, что они означают свыше 40 оттенков различных, да. Так вот, вопрос очень серьезный, в каком отношении, друзья мои. Ведь при всей, допустим, строгости логики, если ее посылки, не ее логические посылки, а те посылки, которыми оперирует логика, то есть те факты изначальные, не точны, то, следовательно, и наши выводы будут неточны. На это было особенно большое внимание вот обращено уже в наше время. Я бы в связи с этим хотел бы вам еще раз напомнить мысль Гейзенберга, которую стоит помнить. Она вам, мне кажется, пригодится многократно в вашей, особенно учебной практике, в ваших лекциях. Вот что он писал. Значение, множественное число, всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Вот, значение всех понятий и слов не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Это очень сильный вывод. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Видите, почему это поэтому? Потому что значения всех понятий и слов не точны. Он говорит, не могут быть точно определены. То есть они расплывчаты. Любое понятие, оно расплывчато. Кроме математических, конечно, понятий. Там они чисто формализованы. А все понятия, исходящие из опыта реальной жизни, не точны, расплывчаты, неопределенные. Когда мы говорим «красные», а оказывается 40 оттенков красных. Когда мы говорим «стол», а их бесконечное множество разных форм и разных конструкций. И так далее. Говорим «человек», индивидуум бесконечное множество. Все понятия не определены. А если мы возьмем еще более сложные вещи? А что такое дух? Что это такое дух? А что такое ум? А что такое личность? Понятия есть? Есть. Что за ними стоит? В первую очередь, огромный знак вопроса. И ничтожная информация. Гейзенберг обращает на это внимание и показывает, и говорит мысль, заслуживающую полного внимания, что вот оказывается, все эти понятия наши очень неопределенные. Как он говорит, не могут быть точно определены. А отсюда, даже с помощью самой верной логики, мы никогда не можем прийти с помощью рационального мышления к познанию абсолютной истины. Кстати, в этом отношении очень любопытна и очень важна мысль, относящаяся к области прямо религиозной, то есть к нашей области. Мысль по своей сути точно та же, но которая высказана уже святым отцом и относится к области богословия. Речь идет о Симеоне Новом Богословии. Вот что он говорит. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество. То естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Я вам ссылку могу дать. Это «Божественные гимны» по изданию Сергия Посада 1917 года. Это страница 272. А Гейзенберга я вам цитировал из его работы «Физика и философия». Ну, я не знаю, вам нужны детальные ссылки? На всякий случай, да? Москва, 63-й год, страница 67-я. Хорошо. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова». Очень точно пишут, действительно. «Ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова». Точно. «И думают, что изображают божественное естество». Это замечательно. Это прямо против богословов. Прямо против них он выступает. «Приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество». мы же с вами изображаем там какие свойства божественные, онтологические, психологические, да, ипостасные, запросто расписываем себе. А он говорит, я оплакивал род человеческий, да. Итак, и думаю, что изображает божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. Поэтому, кстати, святой Исаак Сирин и писал: «Молчание есть тайна будущего века, а слова – суть орудия этого мира». Это его 42-е слово. Очень точно сказано. Я вам скажу, что на эту тему очень много сказано и написано. Но идея нам достаточно ясна. Она заключается в критике той мысли о том, что с помощью рационального познания, то есть с помощью понятий и логики, мы сможем адекватно описать ту или иную реальность, выразить ее, доказать ее, если хотите, бытие ее свойства. Один из современных ученых, Охлибинский, прямо говорит, что развитие современной мысли показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Вообще, я им скажу, наука все время мечтала о том, что мы достигнем того предела, когда сможем в единой формуле представить сущность нашего бытия и с помощью этой формулы достичь возможности постижения всех объектов мира. Это была изначальная мечта. Поэтому в течение истории пытались найти ее, если хотите. В частности, вся философия строилась на какой идее? На идее доказательным образом вывести понятие бытия и понятие истины. Доказательным образом. Вся наука мечтала о том, что с помощью математических построений можно будет достичь безукоризненно точного знания вещей. Только в 20 веке люди смогли увидеть, смогли доказать, что эта идея оказывается принципиально беспочвенна. Роковой удар по этой идее нанес известный немецкий математик Гёдель. Он доказал ряд очень сложных теорем, одна из которых, вторая теорема о так называемой неполноте формальных систем, выражает следующую мысль. Именно утверждение о непротиворечивости конкретной формальной системы, ее непротиворечивости какой-то формальной системы, в рамках этой системы, самой системы, недоказуемо, если она не противоречива. Можно доказать противоречивость, если она противоречива, но нельзя доказать непротиворечивость, если она действительно не противоречива. То есть утверждение о непротиворечивости данной формальной системы в рамках самой системы недоказуемо, если она не противоречива. Формальной системой в математике называется вот эта довольно обычно сложная группа различных аксиом, да, понятий и законов отношений между ними, который вот и составляет всю эту группу. Там же все строится по формальным признакам. Математика – это наука, которая ничего общего не имеет с реальным миром. Она прилагается к реальному миру, но не имеет ничего общего с ним. Она создает идеальные конструкции. Ну, чтобы для примера вам. Треугольник. Математического треугольника в природе не существует. Потому что математический треугольник гласит, что сумма всех углов равна двум прямым. Правда же? Такого треугольника еще никто никогда не смог реально создать. То всегда будет или больше, или меньше. Но там ничтожные совершенно доли. Так что математика обращается к идеальным построениям. Но эти идеальные построения дают возможность рассчитывать в нашем мире очень точно многие вещи. Ну так вот, сами формальные системы, которые создаются в математике и которые являются достаточно сложными, они построены на законах логики. Но оказывается, что доказать непротиворечивость той или иной системы невозможно, если она не противоречива. А если это доказать невозможно, то мы оказываемся в очень печальном положении. То есть тот фундамент, на котором строится весь наш опознавательный процесс, математический, самый строгий, оказывается недостоверным. Кстати, великий немецкий математик Гильберт по этому поводу сокрушался. «Подумайте, – писал он, – в математике этом образце достоверности и истинности образование понятий и ход умозаключений приводят к нелепостям. Где же можно искать надежность и истинность, если даже само математическое мышление дает осечку?» Ну, может быть, вам в качестве примера я приведу вот следующее, потому что действительно примеры здесь нужны. Математика не может существовать без понятия актуальной бесконечности. В математике есть понятие потенциальной бесконечности и актуальной бесконечности. Потенциальная бесконечность представляет собой ту обычную бесконечность, которую мы себе представляем. То есть 1, 2, 3, 4 и так далее, и конца нет. Нет конца. Так вот, математика вынуждена оперировать не только этим понятием, смотрите, вынуждена, а оперировать понятием актуальной бесконечности. Что она означает? Вот вам, пожалуйста, математика. Смотрите, что означает. Объявляется, что актуальная бесконечность охватывает весь бесконечный ряд чисел. Вы слышите, какое противоречие сразу? Так невозможно же охватить. Он же бесконечен. А вот давайте будем пользоваться таким понятием. Оно охватывает все. Что все-то? Вот это именуется актуальной бесконечностью. Вы чувствуете, куда мы уже попали? Как можно говорить об актуальной бесконечности? Но без этого понятия математика не может существовать. Только благодаря ему разрешаются очень многие проблемы. Очень многие. Но проблемы какие? Локальные. А когда же мы будем говорить о математической системе как, безусловно, истинной, мы сразу же должны замолчать. Нет этого. Сама математика оказывается в этом отношении недостоверной. То есть в самых фундаментальных понятиях нет вот той очевидности, ясности и определенности, которые требуются для строгой науки. Даже математика. Говорить же о прочих науках, вы сами понимаете, неизмеримо сложнее, поскольку там мы с вами сталкиваемся уже с реальностями этого мира, который до конца описать точно мы никогда не можем. Что такое время? Что такое пространство? Что такое материя? Что это такое? Мы можем давать множество различных определений, каждый раз прекрасно понимая, что мы совсем не исчерпываем этих реальностей. Мы их моделируем, пытаемся втиснуть схему, формулу, но совершенно ясно, что этого недостаточно. Даже и чем дальше от математики, тем больше неопределенности. Кстати, по этой причине и все доказательства, существующие в нашем бренном мире, всегда очень относительны. Относительно вам понятно. Ну, во-первых, все наши понятия лишь приблизительно отражают действительность. Во-вторых, если хотите, применимость логики к одному кругу объектов неприменима к другому. Неприменима к другому. Например, логика, оперирующая с конечными объектами, неприменима к объектам бесконечным. Вот средневековые ученые, да, считали парадоксом, например, и недоумевали. Ну, например, вот такой вещи. Как это такой ряд, ну, допустим, четных чисел может быть равным всем числам? Но ряд нечетных или четных чисел, он же бесконечен, правда? Ряд всех чисел тоже бесконечен. То есть А равняется С и Б равняется С. Но Б в два раза больше А. Ну, правда же? Чисел же больше, чем четных чисел. Во сколько раз? В два раза. Потому что есть четные, есть нечетные. А получается, они равны. Пожалуйста, вам парадокс. Парадокс, говорящий о чем? Что логика конечных чисел и бесконечных неоднозначна. Да, здесь требуются совершенно другие, так сказать, ну, подходы. Да, пожалуйста.
Можно просто вот некоторые могут софистики посчитать, что числа понятия абстрактные. Вот здесь, например, в теории относительности просто пример такой наглядный. Если, допустим, мимо такой снаряд вылетает из пушки, которая движется со скоростью света, и сам снаряд движется со скоростью света. Какова его скорость будет? Не две скорости света, а все равно скорость света. Та же самая скорость.
А, пушка движется со скоростью света.
У меня вылетает снаряд тоже со скоростью света.
Со скоростью
направления. Какова будет скорость? Но мы из наших обычных понятий можем сказать, там, если скорость одного там, будет V, второго V1.
Ну да.
А тут в итоге не действует закон скорости.
Ну да, если скорость света признать предельной, тут очень много, парадоксов очень много.
Даже скорость не останется, хотя вроде он должен вылетать.
Да, да. Сейчас очень много таких парадоксов. А соотношение времени и скорости то же самое. Одно время в движущемся объекте, другое дело в неподвижном и так далее. Да. Ну, в общем, вот в данном случае ошибка откуда проистекала? Что свойства конечных объектов распространяли на объекты бесконечные. В результате получались парадоксы. Ну и, может быть, стоит обратить еще на один момент, который для нас с вами имеет некое значение. По крайней мере, я приведу пример, и вы увидите, какой. Существует ведь целый ряд понятий, которые, не будучи точно определены, могут приводить просто к противоречиям при их использовании в рамках обычной человеческой логики. Ну, все это звучит сейчас абстрактно. А вот вам пример. Может ли Бог сотворить камень, который он не может поднять? Вопрос, который писался на даже отрывных календарях на листочках. А в чем тут дело? В том, что понятие всемогущества, понимаемое как неограниченную способность действия, приводит действительно вот к таким парадоксам. Мы приписываем всемогуществу неограниченную возможность действия, забывая о том, что всемогущество может пониматься совершенно различно. И если мы прилагаем это понятие, например, к Богу, то нужно, наверное, не забывать, что в первую очередь Бог есть существо нравственное, выражаясь нашим примитивным языком, и существо разумное. Поэтому его всемогущество никак не может означать, так сказать, произвола, если говорить об области нравственности и какой-то вседозволенности, и неограниченной способности действия в плане нашего понимания этой неограниченности. То есть, оказывается, сами понятия, не будучи четко определены, могут приводить нас к вещам, которые звучат достаточно абсурдно или, по крайней мере, приводят к абсурдным выводам. Все это связано с этим, с нашим рациональным познанием. Слушайте, что-то у вас кротость на вас напала, по-моему, не раньше времени. Ладно, хорошо. Школе вы такие кроткие, то прощаем. Так, относительно, рационального познания. Итак, я вам привел эти мысли, очень интересные, как со стороны наших, я бы сказал, ученых и философов, которые говорят о принципиальной, на что обращаю ваше внимание, о принципиальной ограниченности рационального познания и невозможности с помощью только понятий и логики прийти к адекватным, то есть доказуемым, вполне достоверным выводам. Это очень серьезная вещь. Почему это серьезно, я надеюсь, вы прекрасно понимаете. Все, что является, может быть, иногда негласно, иногда и прямо противопоставлением религиозному знанию, то в конечном счете все это на чем строится? На рацио, на логике. То есть на логике и понятии. Фактически вся философия на этом стоит. Я не говорю сейчас об интуиции, она присутствует всюду, но интуиция – это совершенно вещь другого порядка. А я говорю о вещах, которые можно рассматривать в качестве достоверных и аргументированных выводов и положений. Так вот, все, что противопоставляется религиозному знанию, основывается на логике и понятии. И, как видите, не кто-нибудь, а величайшие ученые уже свидетельствуют о невозможности в принципе с помощью рационального познания прийти к абсолютной истине. Поэтому эти высказывания Гейзенберга, я думаю, вам стоит запомнить. Так же, как и замечательные высказывания преподобного Симеона Нового Богослова, который указывает на существо этого рационального познания, которое оказывается столь же или еще более даже неприменимо к области постижения божественного, а не только реальности этого мира. В связи с этим, друзья мои, я бы еще хотел вам указать на ряд интересных моментов и фактов, которые, я думаю, для вас будут не бесполезны. Ведь когда мы говорим о познании, рациональном познании, то мы имеем дело с чем? С тем, что на латинском языке называется интеллект, с тем, что также на латинском языке именуется субъект и объект. И в связи с этим обращаю ваше внимание на следующие вещи. Что значит слово субъект? Субъект, если хотите, это калька или почти калька греческого слова «ипокименон». «Ипокименон». Субъект – это то, что является прилежащим, подчиненным и в этом смысле внешним. Внешним по отношению к чему? По отношению, очевидно, тому, что он познает. То есть то, что, опять-таки выражаясь латинским словом, является для него объектом. Каков же образ тогда постижения, каков способ постижения субъектом объекта? Очень интересно. С помощью, интеллекта. Как раз этимология латинского слова intelligo, интеллект, отсюда русское слово, указывает на то, что основой этого слова является расчленение, разделение, рассечение на части. Кстати, обращаю ваше внимание в связи с этим на другое. Ведь познание осуществляется как? Как построение определенной теории, я говорю, рациональное познание, не эмпирическое, как построение более или менее сложной теории. Греческое слово «теория» или «феория» означает не что иное, как созерцание, как видение, как образ непосредственного опознания, феория, Отсюда наше русское слово «теория». Вот. А на Западе это слово переводится на латинский язык как «contemplare», «contemplatio», латинское слово «contemplatio». Но я надеюсь, что те, кто занимается латинским языком, это лучше знают и могут не латинным объяснить это поподробнее. Так вот, что это значит, означает это слово? Опять-таки, «contemplare» – очень любопытно. Опять-таки означает «расчленять», «отграничивать», «проводить линию». Значит, и слово «интеллект» указывает на расчленяющий характер, значит, способа познания. И саму ту модель постижения, которая, если в греческом языке означает как некое созерцание, нечто целостное, здесь опять-таки представляется как нечто расчлененное, то, что мы узнаем по частям. Так что очень это любопытный момент, на который я обращаю ваше внимание. Значит, если в греческой теории это присутствует созерцание и цельность, то в латинском «contemplario» как раз мы видим противоположную идею, идею расчленения, рассмотрения в расчленяющем его характере. О чем я хочу вам сказать? Об очень интересной, я бы сказал, вещи. Субъект, то есть познающая личность, оказывается в латинской интерпретации тем, кто находится вне познаваемого объекта. Он выходит из этого мира, из познающего мира. И не только выходит, но и сам образ его познания, оказывается, носит расчленяющий характер. Здесь мы видим существенные отличия от греческого подхода к познанию. В связи с этим обращаю ваше внимание на факт, вам прекрасно известный, конечно, библейский факт. Мы там читаем: «Адам познал Еву, жену свою». Что это значит? На что указывает Библия? Соединился с ней. Вы слышите? Образовал нечто единое, целое с ней. Не расчленил ее на части, не разрубил, а соединился с ней, оставив с одной стороны ее неприкосновенной и цельной, а оставшись и сам, кажется, таким же, но образовав нечто целое и единое. Оказывается, вот оно, когда осуществляется истинное познание это. Вы видите, когда? В соединении, а не в расчленении. В целостности, а не в раздробленности. Очень симптоматично, я бы сказал, что в XIII веке, как раз когда на Западе возникает экспериментальная наука, там же возникает и так называемая перспективная живопись. Обратите внимание, перспективная живопись – это же довольно позднее явление. И что означает перспектива? Что она означает? Отстранение субъекта от объекта. Я наблюдаю его как внешний чисто наблюдатель. Я вне его. Перспектива, сами понимаете. То, что удаляется от меня, уходит от меня. Я со стороны на это смотрю. Это прямо соответствует вот этому принципу рационального или интеллектуального познания, которое приобретает характер, если хотите, всеобъемлющего на Западе, всеохватывающего на Западе принципа познания мира. На Востоке ситуация была совершенно другой. И она именно соответствует вот этому библейскому пониманию познания. Соединение. Знать истину, что означает? Не расчленять ее на части. Не анализировать, в смысле интеллигировать. Нет-нет. А соединяться с тем, что мы познаем. Кстати, в нашем богословии этот термин и есть. Какой термин? Что является высшей, конечной целью человеческого бытия? Обожение. Что есть обожение? Это есть богопознание. Какое же это богопознание? То соединение, идеалом которого является Христос, котором не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно соединены божество и человечество. Вот оно, оказывается, какой образ единения, при котором только дается действительное, истинное постижение. Вот два метода. Научный метод, рациональный метод, расчленяющий. Метод, о котором говорит само Божественное Откровение, и которое, если хотите, по-видимому, было понято, понимаемо, по крайней мере, долгое время, но на Западе оказался утерянным. Это метод единения, то есть целостного воспроизведения того, что есть в действительности. Так вот, видите, какие, оказывается, интересные вещи встречаются нам, когда мы говорим о рациональном познании. Субъект в западном постижении, в рациональном, существует и познает, расчленяя. Мир таким образом становится объектом расчленения, объективируется. Кстати, что значит объект? Латинское слово «объектус». Знаете, что означает? Очень любопытно. Стоит об этом знать. «Объектус» значит «противопоставление». Слышите? Противопоставление, противоположение, противостояние. Вы слышите? Вот на какой путь познания вступило человечество в своем научно-техническом прогрессе. Человек и мир противопоставлены друг другу. Вам теперь понятно, почему плоды этой деятельности привели к той катастрофической ситуации, которую мы наблюдаем в настоящее время. Я говорю хотя бы об экологическом кризисе. Мир в этом рациональном интеллектуальном постижении становится объектом опытного исследования. Кстати, опыт что означает? Этимологически «отпыт», то есть «выпытывает из мира». Выпытывает миру. Каким способом? Инквизиторским. Кстати, по латыни исследователь природы так и называется. Inquisitor rerum natura. Inquisitor rerum natura. Исследователей, да, вещей природных. То есть, если хотите, в буквальном смысле железными клещами эксперимента разрывает мир на куски в надежде познать его. Кстати, вы не думаете, что это идеи особенно новые? Нет. Еще у Фаусти мы находим уже такие слова. Или вот, живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Смотрите, точно понимал. Верно, так оно именно и есть. Вот это расчленяющий рациональный метод познания, оказывается, является инквизиторским методом познания. И мы получаем уже не знание о предмете, а мы получаем представление о трупе, а не о предмете. Какие можем сделать хотя бы, ну, некоторые, что ли, выводы? Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вот такой метод постижения присущ классической механике. Ну, та, которая, если хотите, получила свое начало с Ньютона. Здесь объект и субъект противопоставлены друг другу. Совершенно новый подход дает квантовая механика. Я уже не раз вам говорил, что научные достижения 20 века очень много дают современной апологетической мысли. И вот, в частности, вам еще одна иллюстрация, связанная с рациональным познанием. В классической механике противопоставление. О чем говорит квантовая механика? О том, что субъект познающий, иначе сказать, не есть нечто внешнее по отношению к объекту. Нет, нет. Мы сейчас поняли, что и субъект, и объект, и познающие, и познаваемые есть нечто единое целое. Не два разделенных между собой, а единое целое, из которого нельзя произвольно выбирать куски. Более того, одним из современных, я бы сказал, очень серьезных достижений науки является следующий факт, что, оказывается, при попытке из раздробленных частей познанного составить нечто целостное, никогда не может этого получиться. Любое это целостное никогда не будет давать истинной картины, поскольку при объединении частей в единое целое возникают закономерности, о которых мы просто ровным счетом ничего не знаем. И поэтому все попытки объединения приводят, как правило, а может быть и всегда, как это утверждается, всегда к искаженной картине целостного. Поэтому даже наши знания вот о природе, современные знания, они никак не дают нам целостного представления о мире и о бытии. Это искаженные картины. Какую бы мы себе ни представляли, нельзя из кусков составить целого. Вот к чему пришла сейчас мысль. Нельзя в каком смысле? Не исказив этого целого. Составлять сколько угодно, пожалуйста, но что это даст? И второй, так сказать, вывод, который также заслуживает серьезного внимания. То, что познающий субъект действительно, если хотите, онтологически связан с познаваемым миром. Что мир на самом деле зависит от того, как мы на него смотрим. На самом деле зависит. Он на самом деле меняется. Мир меняется. Мир не есть застывшее целое. Он зависит от того, как мы на него смотрим. Поскольку мы сами, глядя на него, изменяемся, а мы с ним составляем единое целое. Этот вывод подкрепляется следующим, если хотите, соображением. Ведь классическая физика возникла на основании двух принципиально важных предположений, которые решительно отвергнуты квантовой механикой. Одно из этих положений заключается в предположении об абсолютизации понятия процесса. Второе – предположение о такой же абсолютизации понятия состояния. В результате мир стал подразумеваться независящим от субъекта и подлежащим только опытному исследованию. Вам понятно, что такое абсолютизация? То есть то, что есть, именно как таковое, оно именно есть, абсолютно есть. И неизменно. Может быть процесс, может быть состояние. И вот такое понимание продолжалось до нашего 20 века, до того времени, пока не появилась вот квантовая механика, о которой я вам сейчас говорил, которая нас, если хотите, и поставила перед фактом, что не существует мира, независимого от познающего человека, от познающего субъекта. Нет такого мира. Самого по себе нет мира. Абсолютизация понятия состояния не верно. События, если хотите, которые обусловлены взаимодействием субъекта и того, что мы называем по привычке объектом, эти события не абсолютны. Они меняются, меняются вместе с нами. Событие, что есть такое? По существу это со-бытие. Вот что такое событие. Вы слышите? Со-бытие. то есть совместное бытие. Не вне меня что-то происходит просто, нет, а событие. Это происходящее, оказывается, имеет место как там, что я по привычке называю, то есть в объекте, так и здесь. То, что я называю, происходит во мне. Это событие. Вот. Сейчас это, благодаря квантовой механике, это понимается. Но, к сожалению, это понимается только в элитной, так сказать, научной сфере. Поняли то, о чем религия говорила изначально. О чем Библия говорит с первых строк Откровения. Еще раз вам хочу сказать, что Библия, само познание, если хотите, называет чем? Браком. Вы вспомните? Еще раз напоминаю вам. Брак. Вот что такое познание. Сочетание. Адам познал Еву, вступил с нею в брак. Вот в результате какого познания рождается гносис, знание-то. Вот оказывается, что является знанием. Кстати, обращаю ваше внимание, ведь гносис, вы знаете, однокоренное слово с рождением, с происхождением. Но как в природе существует познание брака, так существует и другое, как вы знаете, разврат. Или блуд. Вспомните хотя бы этимологию слова «разврат» у отца Павла Флоренского, в его «Столпе». Как он хорошо там показывает, он это умеет. И говорит, что такое разврат? Разворот, вывороченность всего. То есть искажение, изуродование. Вы видите любопытные вещи. Истинное познание – это брачное, если хотите, познание. Оно связано именно с рождением. Напротив, есть возможность развороченного познания, блудного познания, развращенного, с переступанием границ, если хотите, дозволенного, переступанием границ дозволенного, когда рассматривается объект постижения как бездушный объект, над которым можно экспериментировать, расчленять, если хотите, убивать. К сожалению, мир, мирское сознание, сознание обмерщенное пошло по пути этой развороченности. Обратите внимание, я, кстати, об этом ведь говорю не только вам, я об этом вот в Дубне говорил перед лицом ученых и философов. Я говорю, обратите внимание, чем отличается христианское познание от научного и философского? Тем, что в науке и философии познание совершенно не обуславливается, не связывается с нравственным состоянием человека. Серьезнейшая же вещь. Ученым высшей категории может быть как человек святой и прекрасный, так негодяй и преступник. Выводы и достижения – и открытие абсолютно не связано с нравственным состоянием человека. Считается, что его открытие не зависит от его состояния. И они одинаково могут быть полезны для человечества. То же самое в отношении философии. Там опять-таки степень постижения истины, степень проникновения в природу вещей совершенно не связана с нравственным состоянием человека. Христианство утверждает «нет», решительно против этого восстает. Решительно. В этом две несовместимые друг с другом гносеологические концепции, или два совершенно различных гносеологических подхода к познанию истины. Вспомните, я вам зачитывал, говорил вам, когда мы с вами рассуждали о богословских воззрениях славянофилов, на что указывает Хомяков, как на одно из серьезнейших, принципиальнейших расхождений между Западной и Восточной Церковью. Помните его замечательные слова? «Рим разорвал всякую связь между познанием и нравственным совершенством духа. Вообще, я вам скажу, чем вот больше знакомишься с мыслями Хомякова, тем больше поражаешься глубине его прозрения. Действительно, точно. Это вполне соответствует христианскому пониманию познания. Ну, скажут, ну почему же? Какое имеет значение там первый, второй, там какие там законы Ньютона или Паскаля, или Гей-Люсака, там, или Бро, или вообще кого бы то ни было? Ну, при чем тут нравственное достоинство человека? При чем тут нравственность? Действительно, открытие может сделать любой человек. Вопрос, кажется, по существу. А на самом деле, с чем мы сталкиваемся? Ответ. Какой ответ? Да, дважды два – четыре, можно сказать, любой человек, независимо от его духовного и нравственного состояния. Но когда мы на основании этом начнем строить целостную доктрину жизни, то оказывается, те открытия, сам их характер этих открытий, которые были обусловлены нечистым духом, приводит в конце концов к печальным результатам в жизни человечества. Вы слышите? Приводит именно к этим результатам. Как сейчас, уже давно этот есть образ, замечательный образ, змей, угрызающий самого себя. Вот как представляют себе научно-технический прогресс. Чем больше растет, тем больше заглатывает себя. И мы видим, что те результаты развития цивилизации, с которыми мы сталкиваемся сейчас, прямо показывают и бьют тревогу, кричат, нигде не могут только найти корень. В чем причина? Где мы допустили роковую ошибку? Почему мы пришли к экологическому кризису? И все больше и больше люди убеждаются, что эта ошибка была допущена не в математических расчетах, не в самих по себе формулах, которые бесстрастны, а в нравственном состоянии людей. Экологический кризис полностью носит характер антропологический. Антропогенный характер носит экологический кризис. Он вызван человеком. Говоря об этом, мы в первую очередь на что указываем? На те духовные истоки и те духовные интенции, с которыми подходит человек к исследованию этого мира. На Западе произошло перетолкование, жуткое перетолкование одного из серьезнейших указаний Священного Писания, которое находится в первых строках Библии. Об обладании землею, о возделывании ею. Вот это обладание на Западе было понято и истолковано богословами, слышите? Не атеистами, нет. Я подчеркиваю, богословами было объяснено и вошло в учение церкви, вошло в христианское учение, как католического, так и протестантского Запада, вошло как обладание как власть, как полная власть. Как власть кого? Власть того, который может делать все, что угодно с этим миром. И началось инквизиторское отношение к природе. Инквизиторское экспериментирование над природой, издевательство. Превратили природу в бездушный труп. И думали извлечь оттуда истоки своей жизни. Забыли, что это обладание носит совсем другой характер. Это обладание любви, а не эксперимента. Вот где была допущена грубейшая ошибка в католическом богословии, которая приносит роковые последствия уже в наше время. Мы сейчас вкушаем то, что, оказывается, было совершено в каком мире-то? В богословском. Вы слышите, в богословском. Не в научном, не в философском, а в богословском. Вы видите, какое огромное значение имеет верное или неверное понимание откровения? Вот почему столь опасно искажение интерпретации Библии в богословском мышлении.
Кто я вам на богослов говорил об этом?
О чем?
Что власть того, который может делать все, что угодно с этим миром.
А, это, если вас это интересует, пожалуйста, можете взять хотя бы Сергея Николаевича Булгакова. У него целый ряд есть очень интересных работ, и главная из них – это «Философия хозяйства». Он там приводит целый ряд этих свидетельств, ну, указывает на целый ряд католических, конечно, там еще не было протестантизма, богословов, которые дают именно такую интерпретацию этого библейского текста. «Философия хозяйства» его, есть такая книга. Ну, у него, по-моему, еще есть и ряд статей, посвященных этому вопросу. Я не помню, может быть, скорее всего, это в двух градах. Есть у него сборник двухтомный такой, два града. Может быть, даже там, я сейчас точно не помню. Но в «Философии хозяйства» у него это есть. Мы теперь вот понимаем, или можем, по крайней мере, понять всю значимость слов святого Каллиста Катофигиота, который сказал, я думаю, вы уже эти слова знаете, если не знаете, обязательно запишите. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Интересные вещи, вообще поразительные вещи. Что является этой мерой познания? Что означает? Речь идет разве о количестве знаний? Конечно, не об этом идет речь. Речь идет о нравственной характеристике. Ум не должен горделиво относиться к познающему. Он должен в смирении и любви осуществлять познание. Этой границей познания является любовь. Любовь к тому, что мы познаем. Смирение, осознание своего положения в этом мире как творение, а не как божества, независимого от Бога. Вот эти вот духовно-нравственные границы являются мерою познания ума. Видите, какие? Там, где нет любви, нет познания. Вернее, точнее, нет истины. А следовательно, совершается лжепознание, а не знание само по себе.
А чьи это слова?
Это Каллист Катофигиот. Катофигиот – это название одного из монастырей греческих. И знаете, по монастырю это часто называют же. Макарий Оптинский. А это Каллист Катофигиот. Вот так. Кстати, вот об этих вещах мы отчасти с вами уже говорили, когда рассматривали богословские воззрения Свена Фила. Но, дополняя их, я хочу вам привести просто некоторые высказывания. Они очень интересны. И поскольку они имеют отношение сейчас прямо к этой теме, я вам зачитаю что-нибудь. Вот, в частности, Юрий Федорович Самарин. Это один из известных славянофилов, сподвижников Хомякова. Вот что он пишет. «Истина полная и высшая дается не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу в его живой цельности». Прекрасно, прекрасно сказано. Еще раз повторю, истина полная и высшая дается не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу в его живой цельности. На эту духовную сторону, как основу истинного познания, очень хорошо указывает, например, Кириевская в своей замечательной работе о характере просвещения Европы. Он пишет: «И потому русское просвещение было не блестящее, но глубокое, не роскошное, не материальное, имеющие целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное». Вообще, я им скажу, они, славянофилы, когда, насколько мы их вспомнили, да, обратили внимание на самые существенные, я бы сказал, в области познающего духа, на его духовное, нравственное состояние. Сейчас, в наше время, друзья мои, очень важно, и сейчас есть все возможности, вы слышите, сейчас все есть возможности указывать на эту сторону. Если до 20 века об этом было говорить действительно довольно трудно, то сейчас сама наука уже приводит человека к убеждению в этом. В этом отношении квантовая механика действительно является очень сильным таким, ну, если хотите, апологетическим рычагом, который может помочь нам в наших умозаключениях. Вот, это то, что касается, если хотите, рационального познания. Значит, какой вывод можем мы сделать? Конечно, было бы, знаете, хорошо, вот на основе вот того, что мы с вами поговорили, теперь проанализировать более внимательно науку и философию как таковую. Но это уже большая история. Я просто сейчас хочу, так сказать, ну, подвести итог тому, что мы можем сказать в рациональном познании в целом. Оно строится, исходя из понятий на основе логики, то есть умозаключений и выводов. В силу неопределенности понятий, употребляемых в нем, оно никогда не может быть, рациональное познание, вполне определенным. Более того, никогда не может прийти или привести человека к адекватному постижению истины. Какой истины? Даже истины в этом мире. Даже правильному постижению этого мира. На это я обращаю особенное внимание, поскольку для людей внешних это имеет большое значение. Вот это как раз ошибочность рационального познания, которая в области науки включает в себя, конечно же, эмпирическое познание, естественно, поскольку наука, она составляется из двух этих компонентов, эмпирического и рационального. Так вот, доказательством того, что научное познание строится не на той основе, которая может принести человеку благо, являются результаты научно-технического прогресса, результаты нашего времени. Поразивший мир экологический кризис – прямое свидетельство, что этот прогресс идет не по тому пути и выходит не из тех истоков, которые можно назвать правильными. В отношении философии, может быть, два слова. Философия действительно наука в основном или почти целиком строится на рациональных предпосылках. Я не отрицаю того, что там очень много интуиции, там очень много волюнтаризма, это вопрос уже другой. Но сама система философского знания всегда является системой рациональной. И поскольку мы с вами говорили, что никакая формальная система никогда не может доказать свою непротиворечивость, свою собственную непротиворечивость, даже будучи непротиворечивой, то философия, если мы будем ее рассматривать как формальную даже систему, а это высшее, что может быть для философии, то, следовательно, никакая из этих философских систем никогда не может доказать, то есть обоснованно сказать человеку о том, что она как система и, следовательно, ее выводы являются достоверными, правильными. Если же мы попытаемся философию рассматривать не как формальную систему, то есть систему, которая имеет достаточно логически обоснованные аксиомы и положения, и выводы, то в таком случае философия выглядит еще хуже. Тогда что же она есть, если это не система? Набор идей, не связанных между собой? Так что же это за система? Что же это за философия? Или система, и тогда она подпадает под теорему Гёделя, Если это не система, тогда вообще о чем говорить? То есть, оказывается, и научное знание, и философское знание с точки зрения тех формальных критериев, которые сейчас научно обоснованы, научно утверждены, не могут претендовать ни в коем случае на адекватное постижение абсолютной истины. Не случайно многие говорили и говорят, что такое философия? Это блуждание слепых котят, ищущих вот в этом мире, ткаются мордочками во все стороны. Иногда находят что-то действительно съестное и правильное, но могут также найти ядовитое и вредное. Все что угодно. Они слепы. В этом отношении замечательная статья святителя Игнатия Брянчанинова, которая называется «Плач мой». Я ее не взял, поскольку, не думаю, чтобы у нас было время ее зачитывать. Но, может, если кто-то найдет времечко, она не столь уж большая, там всего несколько страниц, немного, как он прекрасно там говорит и о науке, и философии. Кажется, это записки прошлого столетия, полуторастолетней давности. На самом деле, те характеристики, которые он дает и той, и другой стороне человеческого познания, замечательны, актуальны и точны, верны. Именно так все и есть. На песке строится философия, на самой зыбкой почве. Те постулаты, которые кладутся в основу любой философской системы, они же никогда и ничем не могут быть обоснованы. Это чисто волюнтаристские постулаты или предположения, и больше ничего. Нет твердого фундамента, поскольку, еще раз повторяю, ни одно из первичных утверждений, которые лежат в основе философии, не могут быть доказаны. Вспомните, начните хотя бы с Древней Греции. Что это такое, когда вам говорят, что сущность бытия – это вода? Или первичная стихия – это вода? Или воздух? Или огонь? Или движение? Что это такое? Пожалуйста, говорите. Можно говорить, конечно. Или свобода, как говорит Бердяев, например. Или экзистенция, существование. Что это опять-таки такое? Как только мы не коснемся любого из этих понятий, они неопределенны, неясны. И все выводы поистине читаешь, какой-то, знаете, такой туман. Ходит человек и смотрит слепой, и не знает, на что наталкивается. Философия имеет одну положительную ценность. Действительно имеет. Какую? И когда? Тогда, когда человек, не имея веры, ищет истину. Вот здесь, я знаю, для многих философия явилась действительно пестуном во Христа. Приводила их ко Христу. Как? Каким образом? Разумный человек убеждался в бесплодности философии. Бесплодность. Убеждался в том, что она не может ему открыть истину. Что не философ, то система. Что не философ, то свое понимание истины. И человек оказывается перед ничем. У отца Павла Флоренского в «Столпе утверждения истины» хорошо показан этот процесс. И он рисует такой образ. Очень интересный образ рисует. И говорит, что человек, оказавшийся в такой ситуации, в ситуации этой растерянности перед туманом истины, он предлагает такой образ. Он, как бы закрыв глаза, бросается через пропасть, не зная еще куда. Куда же он бросается? Не знает, что там найдет. Так он описывает необходимость, если хотите, внутреннюю необходимость человека обратиться к религии. К религии. Он еще не знает, что там найдет. Но единственным, оказывается, еще прибежищем, куда может человек обратиться, это, оказывается, религия. То познание, которое дается в ней, в религии, в совершенно другой сфере, в которой рациональные, понятийные познания является уже вторичным, так сказать, инструментом является, инструментом оформления знания, а не познающим инструментом. Ибо религия говорит о совершенно другом подходе к познанию, не расчленяющем интеллектуальном, не субъект-объектном противоположении и противопоставлении, а говорит о познании целостном, если хотите, кафолическом, о том познании, которое образно в Библии именуется браком. Ну вот, друзья, я сегодня уже не буду вам затрагивать другие виды познания, о них мы с вами поговорим отдельно. Речь идет о двух других видах знаний, к которым мы теперь подошли. О познании мистическом и богопознании. Почему я разделяю эти вещи? Я вам скажу. Да. Почему это не одно и то же? Я действительно считаю, что необходимо в нашем языке сделать разделение, развлечение этих вещей. Потому что язык дан нам для развлечения, а не для смешения многих понятий. Почему? Я постараюсь вам сказать об этом в следующий раз. Сейчас, если есть какие вопросы, прошу, у нас осталось 2 минуты или 1,5.